Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Два часа и 9 минут в столице. Всем здравствуйте. 00:09 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием». Из Москвы ее веду я, Ирина Воробьева. Ну а из Екатеринбурга Евгений Ройзман. Жень, добрый вечер.
Всем привет.
Тут мне пишут, что Екатеринбург вчера взвалило снегом.
Слушай, ну да. Ну, для нас привычно же. Всегда в конце апреля так. В начале мая, может быть. Ну.
Ничего себе. У нас пока нет, но тоже похолодало, надо сказать. Хорошо, давай начнем с... У нас, как всегда, я напомню, идет трансляция в Ютубе на канале «Эхо Москвы». У нас есть возможность задавать вопросы Евгению Ройзману по номеру +7 985 970 45 45. Это смски. Пишите, буду стараться ваши вопросы все задавать, не только по ходу программы, но и какие-то ваши личные вопросы, которые вы хотели бы задать Евгению Ройзману. Давай начнем с истории с медсестры, особенно в свете вот новостей, да, забастовки медперсонала. Просто насколько вообще трудно работать в нынешних больницах, что называется?
Смотри, там на самом деле вся проблема, вот то, что происходит в Новгороде, то, что происходит в Кузбассе, то, что происходит у нас на севере области и вообще, это последствия указов президента. Это последствия указов президента. Чтобы соблюдать, чтобы как-то выполнять эти указы, нужно держать какой-то уровень зарплат. Чтобы их держать, часть людей приходится увольнять, а остальные, чтобы работать за эти деньги, вынуждены брать там 1,5-2 и больше ставок. То есть, ну вот так вот. Работают на износ. И это везде ситуация одинаковая, просто она не везде прорывается. Эта ситуация, кстати, гасится еще одним обстоятельством. Очень высокий разрыв внутри медицинских учреждений. И, как правило, главврачи получают достаточно для того, чтобы мириться с тем, что происходит с их сотрудниками. Это, я думаю, что где-то это было сделано специально, но вот то, что имеем. И поэтому они стараются сохранять как-то ситуацию, успокаивать, крутиться. Но у них достаточно высокие зарплаты, ну, по нашим меркам. Понятно, не по мировым, а по нашим. Вот. Но ко мне вот сейчас пришла медсестра, у нас об этом очень многие СМИ написали. Работала медсестра, работала много лет, уже почти 20 лет работала. У нее двое своих детей. И работала с маленькими детками. И где-то там на мамочкиных форумах написала, что постоянно нет расходников, что требуются расходники, помогите, ну там памперсы и все такое. Ну и, видимо, сделали втык главврачу, что выносят эти проблемы. А расходников не хватает всегда и везде. То есть все медсестры это знают. Ну и она зашла в конфликт, ее пригласили, она зашла в конфликт, ее уволили, ну и написали на нее заявление, что она там собирала гуманитарную помощь и этой помощью торговала.
Ого!
Да, ну обычная история, но она пришла ко мне, я посмотрел на нее, говорю, сколько у вас зарплата? Она говорит, ну 16-17 тысяч зарплата. Вот, причем постоянное дежурство, и она работает с совсем маленькими детками, это достаточно высокая квалификация. Вот, я говорю, а в чем проблема? Она говорит, ну я понимаю, что никакого настоящего уголовного дела не будет, но я состыковал ее с очень серьезным адвокатом, она сходила, поговорила, он говорит, там, конечно, никаких уголовных перспектив нет, но получилось так, что с одной стороны нормальные люди, и с другой стороны нормальные люди, надо просто смодерировать ситуацию с главврачом, что больница перестанет там о ней плохо говорить, а она спокойно, ну, найдет себе какую-то другую работу, тем более, что она будет востребована, и вариантов уже много. Вот. Поэтому мы этим займемся. Я думаю, что эта ситуация сведется к нулю, и как-то все друг другу принесут извинения и закончится. Потому что нервная такая обстановка. А я с ней разговаривал, совершенно нормальная женщина. Ну и вот вам просто просто пример, с двумя детьми зарплата 16-17 тысяч. Работа тяжелейшая и очень ответственная.
Да, работа медсестер тяжелейшая и очень ответственная. А вот меня поразило, как ты так спокойно говоришь, надо просто разрулить. Но это же возмутительно, что ее уволили, да еще и пытались уголовное дело завести. Она же хотела как лучше для детей. Это же ее работа делать так, чтобы у детей все было нормально.
Я не знаю до конца, что произошло. На самом деле, те медсестры, которые работают с детьми, они за своих пациентов переживают. И очень много, это я вам говорю, как представитель фонда, нагуглить можете везде, посмотреть фонд Ройзмана. Я вам просто скажу, что постоянно частным образом обращаются врачи из очень многих больниц на территории города и на территории области, особенно когда касается расходников или какой-то индивидуальной помощи. И по онкологии постоянно проблемы, то есть онкология становится, ну, заболевание, это заболевание, оно, ну как сказать, в общем, все больше и больше коммерческой составляющей. Потому что мы столкнулись в нашем онкоцентре, что у людей бесплатно нет, идите, покупайте, за деньги есть. И это не только у нас, это много где происходит. Это последствия оптимизации, вот, ну и общей деградации отрасли. И частным образом обращаются многие, но очень боятся, когда это становится известно. Потому что ругают. Ну, обычная история.
Я вот жду, когда же они перестанут так бояться за собственные кресла и беспокоиться в первую очередь про пациентов.
Расслоение, уже мы же с тобой говорили, создали очень серьезное расслоение. Но, тем не менее, я к врачам вообще с большим уважением отношусь, и то, что умеют в таких условиях работать, и ну, добрые, сильно отзывчивые люди, и, в общем-то, работающие за копейки. И, то есть это последняя преграда между человеком и смертью. Я поэтому с большим уважением отношусь к врачам везде, где... Мне никогда врачи не отказывали в помощи, и поэтому, где можно, я стараюсь тоже помогать. Ну...
Ладно, у нас есть еще очень, ну, близкая, как мне кажется, тема, хотя, конечно, она совсем про другое, про дом престарелых, частный дом престарелых, как я поняла, у него возникла проблема выселения из-за соседа.
Слушайте, ну это серьезная история. Все вот эти вот частные дома престарелых, как правило, в частном секторе, в коттеджах. Там не бог весь какой коттедж на 450 квадратных метров, 35 стариков. И вот сосед пишет заявление. Сосед пишет заявление, ну, какой-то вопрос по забору произошел, конфликтная ситуация, пишет заявление, идет в суд, и в конце концов выясняется, что нет этого рода деятельности в уставе ИП, этого рода деятельности нет. Зацепились за это, ну и предлагают закрыть. Ну и вот. И если закрывать, там 35 человек стариков оказываются на улице. То есть их сложно разом разобрать, там еще. Ну, то есть люди пришли, совершенно ситуация такая патовая, что приходят судебные приставы и велят закрывать и всех распускать. Но мы нашли там ход затянуть просто ситуацию. Они за это время перерегистрируются, внесут этот пункт и заново выйдут в суд. То есть я думаю, что у нас получится. То есть нашли ход. Просто система, когда включается, она же едет как каток. Но в этой системе есть винтики, и где-то судебные приставы пойдут навстречу, где-то суд их не будет торопить, где-то с соседом сумеют договориться. Глядишь, все получится.
Ну вот и тут тоже, с одной стороны, сосед, конечно, написал заявление на дом престарелых, ну, казалось бы, да, дом престарелых. Ну, как так можно? С другой стороны, ну, что это означает, что нельзя писать заявление, если у тебя конфликт с домом престарелых?
Слушай, ну, бывают такие ситуации, как ни странно, что все правы, а страдают люди. Поэтому наша задача, мы можем спокойно это смодерировать, договориться. Но вот что сейчас и пытаемся сделать. А вообще, частные дома для престарелых есть, они работают. Некоторые работают хорошо, где с любовью относятся, умеют. Но самое страшное, что я видел в жизни, это государственные дома для престарелых. И помните, была в свое время волна пожаров, да, когда они горели. И у меня даже мелькнула мысль, что они не просто так горели, но я свою страну знаю. Вот. Государство с этим не справляется, и государство должно спокойно относиться и отдавать на откуп частникам, потому что это получается лучше.
Да, тут я согласна, но вот оставаясь в этой теме, хочется все-таки еще спросить про вот людей, которые пишут заявления. Сейчас я не про этого соседа конкретного, но есть же куча людей, которые пишут заявления, когда у них в доме там снимают квартиру для онкологических больных, для того, чтобы там, не знаю, жили люди из психоневрологических интернатов, ну и так далее. Люди, которые не похожи на всех остальных или чем-то болеют. Вот как с этим это быть?
Слушай, ну люди болезненно к этому относятся. Действительно, вот эта история с онкологическими больными, которые снимали квартиру в Москве, и когда их начали выселять, боясь заразиться, это, конечно, история очень некрасивая и показывает и необразованность, и бездушность какую-то. Но я встречал совершенно других людей. Вон у нас ситуация возникла с маленьким Динаром, с Рафилей. У него мама продала квартиру, чтобы ему сделать две операции, продала единственное жилье, а он уже тяжеленький стал, такой 5 лет, она маленькая, не могла уже его на руках носить, и надо было ехать в Москву, так договорились, и Гоша Куценко их в свою квартиру пустил, они у него жили. И таких, на самом деле, добрых и отзывчивых людей много, и среди известных тоже.
Да, тут я соглашусь. Вообще, людей хороших больше, чем плохих. Это совершенно точно.
Даже не сомневаюсь.
Абсолютно не сомневаюсь. Это, кстати говоря, фраза, которую произносишь ты, но до тебя ее начала произносить еще я. Я тоже в этом смысле очень даже верю. Хорошо, поехали дальше. И давай поговорим про очередную историю, которая все время у нас звучит, но не перестаем говорить про людей, у которых безвыходная ситуация, огромные долги, маленькие пенсии или заработок, что делать непонятно.
Ну, у нас в регионе считается, что минимальная пенсия 8800. Вот. Но я сталкивался с ситуацией, когда люди умудряются накопить задолженность. Ну вот сейчас пришла женщина, у нее сын прописан и внуки. И с ней никто не живет, она живет одна. И не было сильно. Ну а пришла опять, как обычно, у нее нет зубов. Вот сидит женщина, которая там 70 лет, практически без зубов. Долг накопился 460 тысяч, а пенсия у нее 8600, даже не 8800, а 8600. Она говорит, я не знаю, что делать, меня это душит, они вот сейчас вот-вот уже начнут меры принимать, денег мне взять неоткуда, часть пенсии забирают, живу впроголодь. И, кстати, я сталкивался, что людям не хватает просто на еду, что люди пожилые, там, после 70, вообще вещей себе не покупают нисколько, вообще никак. Все уходит только на еду и на оплату жилья. То есть, ну, такая тяжелая безвыходная ситуация. Ну, попробую сына найти, поговорить.
Угу. Ну, то есть, как-то найти людей, которые могут помочь, ага, из близких. Еще одна история, которая совершенно внезапно у нас возникла сегодня, она такая, как бы, про людей, но не без конкретики, о том, что стали много заборов строить. Вот это вот, откуда это вообще, почему?
Слушайте, это огромная проблема для Екатеринбурга. Мы с этим сталкивались. Я сталкивался как глава города с этим. И просто как житель Екатеринбурга, который я знал все проходы через все дворы, который свой город знал хорошо. Проблема огромная. Вот есть собственники жилья. Собственники жилья собираются и решают, они хотят выгородить свой двор. Они не хотят, чтобы заходили пьяные. Особенно если, не дай бог, в доме есть арка, вдруг оказывается, что в эту арку все ходят справлять нужду. Мало того, девочки-школьницы боятся, что девочки-школьницы будут ходить через арку. То есть арка предыдущее какое-то свое значение, как архитектурный какой-то изыск, как какой-то проход она потеряла, но становится вот таким противным уличным туалетом. И люди хотят огородиться. Но как только они огораживаются, сразу возникает проблема у собственников помещений в первых этажах. Вот те люди, которые ко мне последний раз пришли, у них в первом этаже там банк, там вилка-ложка, которым нужно подвозить продукты, там разгружаться. Вот, еще куча предприятий, они все против. Люди говорят, я говорю, ну вы им создадите проблемы. Они говорят, ну когда у них фуры прямо у наших окон разгружаются, не глушат двигатели, нам это тоже создает проблемы. Понятно, что когда-то это все выстроится. В новом жилье это все будет предусмотрено. Но сейчас огромное количество старых дворов, где живет много народу, потому что когда хрущевки, пятиэтажки бывают по 100 квартир. И там не предусматривалась ни парковка для машин. На такой дом при советской власти, ну, 4-5 машин может было, ну, 10 может было, ну, не больше никак. Ничего не предусматривалось. И проблема огромная. Перегораживаются дворы. У людей меняются маршруты в садик, маршруты в школу. Другими путями начинают ходить. В гости толком друг к другу не сходят. Есть такая проблема на самом деле.
Ну, подожди, то есть ты за то, чтобы забор убирать?
Скажем так, я за то, чтобы создать такие условия, чтобы заборы были не нужны. Но это, видимо, уже так в прекрасной России будущего.
Это такой сферический конь в вакууме, конечно же, потому что людей, которые хотят забор, я их хорошо понимаю.
Да, да. Но тут же создается куча проблем другим людям с этими заборами. Но я считаю, что собственник, конечно, собственник имеет право огородиться. Не от хорошей же жизни огораживаются. Вот. Ну и просто поуютнее как-то за заборами, почище. Вот. Поэтому каждый раз эта ситуация очень сложная. Но мы там сделали ряд подсказок. Им пожарники не дают перекрыть арку. Они говорят, если мы арку не перекрываем, мы не можем огородиться. А пожарники говорят, нет, арка – это пожарный проезд. Им говорят, ну придите, посмотрите, по сути этого пожарного проезда нет давно. Во двор есть заезд с одной стороны, с другой, а этого пожарного проезда нет уже давно. То есть там блоки лежат, через него не проехать. Они говорят, у нас значится как пожарный проезд, мы разрешение не дадим МЧС. Судиться с МЧС бесполезно, потому что у них это обозначено как пожарный проезд. Таких ситуаций много. И эти арки, ну, конечно, они раздражают жителей, и тоже их можно понять. Ну, посмотрим, мы в этом случае посмотрим, что там можем сделать. Там люди разумные.
Я сейчас нарушу все правила этики, вообще возможные и невозможные, но я не могу тебя не поправить, извини, пожалуйста, все-таки пожарные. Пожарники – это жуки или
пожарные? Нет, слушай, а я сказал пожарники, да? Фу-фу-фу, не обращайте внимания, это я ошибся. Конечно, пожарные.
Пожарные, да. У нас остается 5 минут до перерыва. Я предлагаю поговорить еще про парк в Академическом районе, как раз так вот в сторону застроек.
Слушай, ну...
За история в результате.
Ирина, ну это старая история. Зашел мощный застройщик и под новую застройку пытался откусить часть парка. Потому что жилье, которое строится к жилью, если прилагается парк, конечно, это жилье гораздо дороже, привлекательнее и так далее. А люди уперлись. Люди уперлись, стояли до конца, и в конце концов вынуждены были уже городские власти включиться в эту ситуацию, потому что люди сдаваться не собирались. Хотя там с ними и через охранные предприятия пытались решить, и самыми разными способами, но сумели отстоять, и это очень хорошо, потому что у Екатеринбурга такая же проблема, как у всех индустриальных городов. Скверов и парков в городе становится меньше. Я же считаю, что в городе нельзя... В индустриальном городе нельзя трогать ни одного дерева. И я хочу сказать, что западные страны, в частности Северная Европа, этот вопрос решает очень жестко. То есть действительно нельзя в городе убрать ни одно дерево, не получив на это согласие горожан. Как бы оно там кому не мешало. И я считаю, что это правильно. Надеюсь, что у нас когда-нибудь к этому придет, потому что вот даже я на своей памяти, то, что помню в городе, ну, мои дети уже не увидят, мои внуки не увидят точно. А те, которые придут после нас, они даже не будут представлять, что это было возможно. Поэтому в городе, конечно, все зеленые насаждения надо беречь.
Ну, вот про зеленые насаждения же тоже очень интересно. Там же и за ними нужно ухаживать, нужно там как-то это все делать. Плюс нет жилья, надо строить. Это же всегда такая, знаешь, ну, битва между погуляйте за городом, а мы хотим где-то жить в городе.
Но смотри,
хочется сохранить деревья.
Смотри, на самом деле нам есть, мы здесь не первые. Мы не прокладываем дорогу. Уже были те, которые... Ну, жили до нас, и они показали, что можно так жить. И еще раз говорю, Северная Европа показывает всем, что можно. Можно вписывать в ландшафт все, не трогая ничего вообще, не задевая. Тот же самый Стокгольм, у них это, ну, просто, как сказать, ну, это правило основное. Вот. Поэтому можно все-таки справиться, но содержание газонов в городе и содержание зеленых насаждений, это целая наука. Работают специалисты, огромный отдел в городе. За деревьями надо постоянно следить, там подрезать, там менять. То есть это очень серьезно. Я просто с этим сталкивался. Вот. И ну, у нас еще лесотехнический институт есть, который подготовкой специалистов занимается. Но в любом городе это очень серьезно.
Угу. Нас возвращают к первой теме, но не совсем вот про историю с конкретно вот медсестрой, которая приходила к себе на прием, а вообще про медперсонал. Спрашивают, считаете ли вы правильным, что медперсонал бастует? Ведь от них зависит жизнь людей.
Слушайте, если они будут работать в тех условиях, в которых они работают сейчас, и при такой оплате труда, я думаю, что пострадает гораздо больше народу. А потом эти люди такие, они когда видят, что действительно их помощь нужна, они включаются. Это такие итальянские забастовки.
А, ну то есть...
Они следят за этим. То есть у них... Это другие немножко люди, они за этим следят. То есть таких лобовых забастовок там ну, не бывает.
Вот. Дмитрий пишет, что... Дмитрий, я так понимаю, из Екатеринбурга, пишет, что Зеленая роща на грани вырубки. Зеленая роща это где-то у вас?
Ну, Зеленая роща это реликтовая роща, то есть она была до начала города. Почему к ней надо бережно относиться? И последние годы она становится все меньше, меньше и меньше. И там действительно есть проблемы. Там собирались убирать 240 деревьев, ну, реконструкцию проводить. Но сейчас общественность уперлась, и был выход главы города там с большим количеством журналистов и с общественниками. И сейчас придут к какому-то компромиссу. Я думаю, что люди будут наблюдать за процессами, вносить какие-то коррективы. То есть здесь умеют разговаривать с людьми. Посмотрим.
Ну, вообще, хочу сказать, мощные у вас там граждане за зеленые насаждения борются.
Слушай, ну это Екатеринбург. Это Екатеринбург. Понятно, что не все получается, но здесь люди умеют отстаивать, и здесь есть за что людей уважать.
Безусловно. Мы сейчас буквально на несколько минут прервемся на краткие новости и короткую рекламу, ее же рубрику. И потом продолжим. Начнем с следующей части программы. Сразу же начнем про военную форму для детей в детских садах, там, в школах, да, ко Дню Победы. Ага. Это очень такая тема серьезная. Многих касается. И я призываю вас писать ваши вопросы для Евгения Ройзмана либо в чат-трансляции на канале «Эхо Москвы» в Ютубе, либо по номеру +7 985 970 45 45. Ну, или пишите с сайта, можете из Твиттера писать. Тут в этом смысле все работает, все есть. Вот, поэтому пишите вопросы, и в следующем части буду задавать. А еще мы в следующей части программы поспорим про татуировки. Поехали. Часа 34 минуты в столице. Продолжается программа «Личный прием». Евгений Ройзман, Ирина Воробьева. Те, кто смотрит нас в трансляции на Ютубе, могли сейчас наблюдать, как Евгений во время перерыва крутил камеру, показывал, что у него там вокруг. Он пишет красиво, хорошая библиотека. Да, так что молодежь, что показал. Это было интересно. Ну что же, давайте начнем вторую часть той самой темы, которую я уже анонсировала. Это военная форма для детей накануне Дня Победы. Все этим у всех эта тема в детских учебных заведениях и дошкольных есть.
Ирин, слушай, ну просто расскажу. Разговаривал с девчонкой, толковая, серьезная девчонка, двое детей в садике. Говорит, собирают, объявили, что по 1200 с ребенка, значит, военную форму на праздник. Ну там пилотки, ремни, всякое это. Вот. Она говорит, нет, зачем? Мои дети не будут надевать военную форму. Я говорю, да вы поймите, все дети будут так рады в военной форме, это же праздник. Она говорит, мои дети военную форму не наденут. Я говорю, да вы поймите, они будут как белые вороны среди всех остальных. Она говорит, как угодно, мои дети не наденут военную форму. И я столкнулся еще с несколькими ситуациями подобными и знаю позицию многих родителей, и я полностью ее поддерживаю, я согласен. В чем подвох? В чем вижу подвох? Война, что они делают? Они в целях пропаганды сейчас, вот эта общая милитаризация сознания, в целях пропаганды начинают использовать детей вот с такого возраста. В чем я вижу подвох? При слове «война» у нормального человека, ну, это страх, кровь, омерзение. А они делают так, что у детей при слове «война» праздник, радостное событие, карнавал. понимаете, они сбивают настройки, причем с детства. Этого делать нельзя. То есть по отношению к детям этого вообще нельзя делать. Это очень подлый такой прием, и взрослые зачастую даже не понимают. Ходят эти активисты по детским садикам, форму предлагают, ну, их деньги интересуют. Там я видел этих активистов, связанных с «Единой Россией» и так далее, которые навязывают директорам вот эту историю. За этим надо следить, этого делать нельзя. Ну, просто нельзя. Это калечит детскую психику.
Ну, а как же вот эти стихотворения в войне, которые вот на День Победы читают дети, вот эти песни, которые они поют, вот это нормально? Или дело только в форме, я правильно понимаю?
Слушайте, на самом деле от этого никуда не денешься. День Победы страна за последние годы сделала определенной религией и определенным действием. Мало того, у этой религии появилась куча добровольных жрецов, которые смотрят, чтобы все обряды исполнялись правильно. Меня это, конечно, задевает, потому что когда вдруг появляется куча народу, которые тебе рассказывают, как надо скорбеть, как надо любить родину, да пошли вы все. Меня родители учили родину любить, мне здесь советчики не нужны. И я знаю, как у нас дома отмечался День Победы, и когда просто собирались, молча выпивали, это было обязательно. Каждому есть о чем помолчать, каждому есть кого вспомнить, о чем подумать. И то, что сейчас делают из Дня Победы, конечно, это одно из орудий пропаганды и откровенно новая религия. И, ну, правильно же говорят, ну, все, к чему не прикоснуться, превращается. Та же самая история с бессмертным полком, когда это совершенно народная история была, когда первые журналисты из Томска это придумали.
Да,
потом,
да,
потом наши в Екатеринбурге подхватили. Это была народная история. Власть забрала это под себя. Ну и вот сейчас собираются идти на бессмертный полк. Абсолютная регламентация, кто в первых рядах, кто не в первых. Ну и еще призывы тащить сталинские портреты. Ну послушайте, ну это просто нехорошо, когда человек, виновный в гибели огромного количества людей, ну, его портрет потащат в полку тех, которые по его вине погибли. То есть, ну, просто этический такой момент. Ну и все, эта история перестала быть народной, и в глазах многих теряет свою ценность.
Да, ну, и тут хочется сразу сказать, что если кому-то эта акция все еще кажется правильной и то, в чем надо участвовать, в этом смысле, я, кстати, никого никогда не отговариваю. Если вы хотите с портретами своих близких, вам в этом смысле никто не мешает. Но ощущение очень странное от этой акции, это правда.
Ирина, но еще я тебе скажу, как человек, который 5 лет был главой города, начинается соревнование. Начинается соревнование скрытое, кто больше народу выведет. И ставятся такие планки, что максимум народу вывести. А, понятно, что теряет, потому что, ну, День Победы, ну, такой праздник, ну, действительно, со слезами на глазах. Всем есть кого помянуть, всем есть о чем помолчать и о чем подумать. Вот.
Ну,
а
да,
что касается,
да.
Подожди, что касается стихов и песен, и песни красивые все, которые мы с детства знали, и стихи замечательные, вот. Ну, это будет с нами уже всегда, это никуда не денется.
Ну, да, но с другой стороны тоже возникает вопрос, как рассказывать детям о войне, да, если все вокруг, в их детском саду, во дворе, все радуются, у всех ленточки, вот эта форма и так далее, а ты хочешь ребенку рассказать про войну, ну, я не знаю, какую-то полуправду, что ли, потому что правду кровавую рассказывать, конечно, нельзя детям.
Слушай, рассказывать, конечно, надо правду. Конечно, надо правду, и, ну, понятно, что детей надо беречь, но рассказывать надо правду.
Чтобы...
Детям вообще врать нельзя.
Детям врать нельзя, и зацеплюсь сразу за эту твою реплику, потому что тут разворачивается скандал шоу «Голос», и ощущение, что как раз детей это очень сильно обманули там.
Ну, слушай, на самом деле там история такая, там, может, специально даже никто не накручивал, но у родителей этой девочки были возможности обратиться там к самым топовым блогерам, там, к людям, у которых в инстаграмах там миллионы подписчиков, плюс рассылку корпоративную делали. Ну, поддержали своего ребенка, но получилось не очень красиво, и потерпевшие в этой истории, конечно, и сама девочка, и те, кто участвовали в конкурсе. Дети же очень болезненно такие вещи воспринимают и любую неправду чувствуют. И вот. Поэтому, надеюсь, когда-то эта история утихнет, успокоится, но она не самая красивая, и хотели своему ребенку сделать лучше всех, а на самом деле
Ну, то есть, жалко всех детей из этого.
Да, конечно.
Следующая история, она не совсем про детей, а совсем даже про татуировки. И про истории, когда у людей с татуировками не берут на определенные работы. И мне кажется, это страшной несправедливостью.
А я считаю, совершенно нормально, потому что все равно большинством татуировки воспринимаются как принадлежность, каким-то маргиналам, какому-то тому миру. Я в свое время, когда был маленький, там куча народу поосвобождалась, у мужиков сплошь и рядом была татуировка, вот здесь такое солнце, чайка, и написано «Урал» или «Сибирь».
На костяшках пальцев. Да.
Не на костяшках, на этой части руки. Да. И люди с татуировками попадали в такие ситуации. Один парень в детстве там попал в КПЗ, наколол на одной руке зло, а на другой слон. Здесь за все легавому отомщу, а здесь смерть легавому от ножа. А потом после армии пошел работать в милицию, был подполковник и замначальника райотдела. Очень стеснялся. То есть, таких историй море. Вот. Но я хочу сказать, что представьте себе ситуацию. Приходит парень, молодой парень, а у него обе кисти рук, причем запортачил так вот русская татуировка безжалостно и беспощадно. Я не сумел прочитать, что у него там написано. На непонятном языке и непонятное слово. И на другой руке тоже. А еще на костяшках пальцев там мешок с деньгами и так далее. Я говорю, что у тебя случилось? Он говорит, у меня проблема. Я вот сейчас получаю образование в театральном институте, я педагог будущий, я хочу работать с детьми. Я говорю, здорово, и что? Он говорит, меня никто не берет. Я так на него посмотрел, я понял, почему его не берут. Я говорю, а что, зачем? Он говорит, я с женой разводился, я вот так это. Я говорю, здорово ты с женой, надо было еще что-нибудь на лбу. Кстати, на лбу. Витя Махотин был такой замечательный художник, его в Екатеринбурге знают. Он в свое время, он детдомовский, и их было 3 человека. Марочкин, Федоров, чемпион мира по самбо, и Витя Махотин. Они все были в одном детдоме. И они от голода пошли, сломали ларек, там вытащили пряники, повидло, приму. Закурили прямо там, начали пряники в повидло макать. И, в общем, их всех посадили. И Витя попал на малолетку, и он себе на лбу вот сделал вот такую наколку. Раб КПСС. Так его увезли с малолетки, увезли в Тагил на больничку, и наколку вырезали без наркоза.
Ой, кошмар какой, боже
вот.
Мой.
То есть, с наколками куча историй. Ну, подождите, я расскажу. Его не берут нигде. Я говорю, давай я подумаю. Позвонил Коле Коллеге. Коля, человек с европейским именем, его все знают. Я говорю, Коля, помоги, вот такая ситуация. Он говорит, пусть ко мне придет. Он посмотрел, говорит, понимаешь, я могу его к себе там взять, я могу с его преподавателями поговорить, я их знаю. Но, говорит, если ему нужна работа, практика, я ему поставлю там. Но он хочет работать с детьми, а это ему мешает. Я ему говорю, своди. Но он потом пришел ко мне снова. Я говорю, своди наколки, своди, потому что это будет все равно бросаться в глаза. И все равно большая часть общества воспринимает это негативно. И когда люди придут, увидят, что у их детей такой преподаватель, конечно, появятся вопросы. Все равно встречают по одежке. Какой бы ты ни был талантливый, но все равно это будет бросаться в глаза, и дети будут считать, что это нормально. Но те, у кого татуировки, говорят, вы не понимаете, это так красиво, это... А вы знаешь, в Библии есть установка, не делай никаких рисунков на коже своей. Одна из установок таких. Там не делай надрезов, не делай рисунков. Вот. А очень интересно, в Японии, если у тебя есть татуировка, тебя в общественную баню просто не пустят. Потому что у японцев совершенно четкое представление, если татуировка, то это только якудза. Нормальные люди ничего не будут делать. А я последний раз столкнулся в Гетеборге, бежал в Гетеборгский полумарафон. Куча народу на улицах с татуировками. Я говорю, откуда это у вас? Понимаешь, город портовый, свои традиции. Вроде как моряки считают, что когда утонешь, да по татуировкам прибьет куда-нибудь, да тебя, глядишь, и опознают. Может, и такие.
Ты вот сейчас сказал, что дети подумают, что это нормально. Вообще-то татуировки это нормально. И когда ты говоришь, что люди с татуировками это какая-то маргинальная какая-то среда, посмотри на меня, Женя. У меня есть татуировка, она у меня на руке, то есть не где-то там, она на руке, я ее показываю. Она у меня уже давно, и это только первая татуировка, я планирую сделать вторую татуировку. И я не понимаю, в чем проблема. Она, конечно, у меня рука не разрисована полностью, до кисти, никаких нету агрессивных рисунков, но мне все равно кажется, что это нормально, и нет ничего в этом такого. Пусть дети видят, что все люди разные, и у них у некоторых есть рисунки на руках.
Ирина, на самом деле все люди свободные. Но Когда человек отвечает за свою школу, еще он видит перед собой человека, у которого запортачены кисти рук, еще вот так вот дико, он имеет полное моральное право, ну, как-то притормозить и не подпустить к детям. Понятно, что у этого человека может быть распрекрасная душа, но вот так сходу душу не видно, а татуировки видно. И для детей, на мой взгляд, так себе пример. Вот. Поэтому мы с тобой можем дальше спорить.
Нет, не будем, не будем, нет. Меня тут обвиняют в том, что когда я показывала татуировку, это не вошло в трансляцию, потому что мне это показывать не полностью. Но давайте я вам вот так
покажу. Покажи еще раз, да.
Еще раз покажу. Вот у меня на руке татуировка. Это знак бесконечности. И то, когда я ее увидел в Ньютон, фибромейстер спросил, почему бесконечность у меня не закончена, там разрыв есть. Сказала, надо обязательно добить, чтобы бесконечность
заканчивалась. Закончить бесконечность, да. А у меня нету никаких татуировок, даже неловко.
Да, мне, конечно, сейчас прилетает много классных слов, но чтобы вот совсем разозлить некоторых радиослушателей и телезрителей наших в Ютубе, не могу не спросить. Сейчас мир делится на, там, на две, на, не знаю, на две части, на три части. Скажи, пожалуйста, смотришь ли ты «Игру престолов» и смотришь ли ты «Марвеловских мстителей»?
Слушай, представляешь, ни разу не смотрел, вообще ни разу не смотрел, мне даже неловко. Я не смотрел в своей жизни ни одного сериала, и поэтому я зачастую не знаю, о чем идет речь. Вот. И чувствую себя таким, знаешь, олдскульным и задвинутым.
Лампа.
Вот. Да, ну, глядишь, когда-нибудь, может, наверстаю, что жизнь долгая, там, долгими зимними вечерами когда-нибудь делать мне будет нечего.
Ну, «Мстители» ты посмотришь, это не сериал.
Слушай, понимаешь, я же еще из того поколения, когда говорят «Мстители», у меня-то в голове неуловимые «Мстители».
Ладно, уговорим, все, хорошо. Все, кто пишет сейчас про татуировки, вы не надейтесь, мы продолжать не будем и спорить, я с вами совершенно не собираюсь. У меня есть свобода сделать татуировку, а у вас есть свобода не любить татуировки, и на этом мы разойдемся. Я человек взрослый, в детский сад не иду работать, поэтому давайте мы как-то останемся при своих. Давайте дальше пойдем, у нас есть еще темы, которые мы не успели обсудить, но вот давайте про людей еще поговорим, про людей, которые внезапно появляются на приеме Евгения Ройзмана и делают всякие приятные штуки. Вот я так понимаю, что пришли ребята, которые делают кофе на вынос, например.
Слушай, причем очень интересно. Пришел парняга, молодой толковый парень, Ренат зовут, и говорят: смотрите, у нас 15 точек, мы делаем кофе, вот, и давайте мы на стаканчиках сделаем логотип. А у нас красивый логотип у фонда, такая клеточка, которая открылась, из которой птичка вылетела. Хороший очень график Сергей Копылов сделал. Вот, он говорит: давайте мы будем делать ваши логотипы, мы, говорит, знаем, чем вы занимаетесь, и то, что деньги идут на хоспис, основная часть, мы поддерживаем, понимаем, пусть, говорит, мы так поучаствуем. Плюс еще... еще один ресторан в этом поучаствовал, еще, и я вот это когда вижу, мне очень приятно, понемножку, но вот так вот добрые люди включаются, плечо подставляют, и ну, как-то можно жить и что-то делать, очень мне было приятно. А потом тетушка пришла, испекла очень хороший пирог из капусты, еще манник испекла, вот, и она все время что-нибудь носит, все время как-то поддерживает, а у меня же такие, мне приносят грибы, огурцы соленые, варенье разные, могут носки связать, могут шапку связать, футболку какую-нибудь подарить с логотипом. Мне очень приятно вот такие вещи, знаки внимания, и так удовольствие доставляет, приятно.
Ну, я могу сказать, что Евгений Ройзман, конечно, абсолютно народный кандидат. «Мстители» не смотрят, «Игру престолов» не смотрят. Против татуировок просто идеал. Я тебе серьезно говорю, люди очень оценили все ответы на все вопросы. Вот. Я антикандидат, потому что смотрю «Игру престолов», «Мстители», у меня есть татуировка. Но я, правда, избираться не хочу.
А я понимаю, что, Ирин, вот... У меня, не у меня, вообще, в принципе, жизнь настолько насыщенная и интересная, и происходит столько всего, и куча сюжетов. Вот каждый прием приносит такие сюжеты, ну, Шекспир обзавидуется. И поэтому я как-то не нуждаюсь... Мне в жизни хватает.
Да, да. Это я уже поняла. Хорошо, еще про истории, которые приносят тебе на прием, в том числе, ну вот тут кто-то из наших слушателей писал, что, ну, должна прочитать, что вот программу с Ройзманом слушаю для самоуспокоения, потому что я понимаю в этот момент, когда слушаю программу, что есть куча людей, которым очень трудно, гораздо более трудно, чем мне. И вот поэтому включают нашу программу, представляешь?
Ирина, на самом деле это очень серьезно. Я когда приемы расписывал там в Фейсбуке, еще многие люди смотрели и говорили, что пока не прочитал, думал, что у меня проблема. На самом деле иногда появляются какие-то подсказки, появляются алгоритмы решений. Ну и ты всегда видишь, что есть люди, которым гораздо тяжелее, чем тебе. И то есть надо стоять, держаться, все равно решать. Это наша жизнь.
Да. И я так понимаю, что вот в пятницу снова пришли люди, проблемы с квартирой, с долгами отбирают или что-то я путаю?
Слушай, ну у меня снова проблема с ипотекой, не могу решить ситуацию с Росбанком. Суть в чем? Женщина с мужем дали 2-300 и заняли в Росбанке 1,5 миллиона. Заняли 1,5 миллиона, купили двушку на Уралмаше, начали платить, а потом муж заболел, еще болел очень тяжело, умирал целый год, вот, умер, осталась вдова с ребенком. Запустила платежи, какое-то время не платила. И, ну, банк вышел с претензий, она еще, ну, она не сообразила, что происходит, не могла понять, там, пока смерть мужа пережила, не понимала, что происходит. Ну, в общем, в конце концов, квартира выставлена на продажу. Квартира выставлена на продажу, а теперь она ужаснулась тому, что она платила 5 лет, и вот эти вот 1,5 миллиона, которые она взяла в банке, она платила 5 лет, а ей сейчас насчитали долг перед банком 1,7 миллиона. И она говорит, ну как так, я платила 5 лет, и 1,7 миллиона, и я должна отдать больше, чем я брала. И вот, ну есть заповедь библейская, вдову и сироту не обижай. Но вот здесь вот и вдова, и сирота в одной ситуации присутствуют, у меня не получается с Росбанком договориться, ну все, ну не получается, не включает задний ход. Им эта квартира денег не принесет особых, славы не принесет, но они разорили вдову и сироту. То есть можно говорить, что вот это бизнес там, да что угодно, но разорили вдову и сироту, и вот такая ситуация. Понятно, что пытаемся сделать все, что можно, но это Росбанк, я не знаю, кто там владельцы. Если кто-то услышит, передайте им.
Да, ну не уверена, что нас слушают владельцы, но правда, вдруг кто-нибудь с кем-нибудь знаком. Ну, смотрите, правда, ситуация какая-то чудовищная совершенно. И уверена, что ну, человек готов платить и платил 5 лет. Это же не просто человек отказался платить, сказал, все, знаете, что у меня тяжелая ситуация, я больше ничего не буду платить.
Так она еще. Да, она старается. Если бы банк пошел навстречу, она бы вошла в график, потихонечку бы платила. А у нее зарплата там, ну, со всеми этими. Она работает на износ в нескольких местах. Но у нее зарплата, она еще работает в хосписе медсестрой. У нее зарплата 20-25 тысяч. Вдвоем с ребенком они живут на эти деньги. И она бы еще платила, умудрялась, где-то бы и полымыла, еще что-то. Ну, все. А теперь, получается, квартира выставлена на продажу. За те деньги, за которые они ее покупали, тогда уже не продать. Ее продадут с большим дисконтом. И она попадет в ситуацию, где ей не хватит денег купить даже комнату. То есть, ну, тяжелая ситуация, реально.
Тут Павел из Екатеринбурга в чате удивляется, что там 4, получается, с чем-то, да, стоит квартира на Уралмаше.
Это нет, там не 4, значит, у них получилось 3,800. У них получилось 3,800, двушка, да.
Двушка.
Двушка, да. 3,800, да.
Так, еще, ну, мы сегодня много про долги говорим, в основном чужие, конечно. Про долги, я так понимаю, что пришли представители музея.
Слушай, ну это известная история в Москве с музеем Рериха.
Почему пришли к тебе, вот мне интересно.
Слушай, ну, пришли, потому что они уже не знают, куда идти, они идут везде. Там суть, что им насчитали долги за помещение, у них помещение очень большое и серьезное, значит, насчитали долги, в счет этих долгов описали картины Рериха. И они считают, что все их проблемы связаны с тем, что государство, ну, хочет эти картины просто у них изъять. Но там история долгая, скандалы эти продолжаются и продолжаются, причем работы Рериха там есть известные, серьезные. Вот. Но эту историю знают все, и мне из Екатеринбурга я ей заниматься не могу, то есть там куча народу задействована уже, но вот такая проблема есть.
Но вообще это удивительно, конечно, что приходят, правда, в Екатеринбурге к Евгению Розину с проблемами из Москвы. Тут просто у нас тоже слушатели некоторые пишут, там вот, например, Виктор спрашивал, в какую из московских правозащитных организаций обратиться, чтобы опротестовать инициативу руководителей ЖКХ. Ну вот опять же, да, вот у Евгения Розина спрашивает.
Ну... Слушайте, ну смотрите, надо, во-первых, смотреть, насколько эти законные инициативы, то есть надзор за соблюдением законности, это прокуратура, можно просто долбить через прокуратуру. Если вы хотите что-то поменять в ситуации, значит, ищите своих депутатов Государственной Думы, предлагайте, ну, вносить какой-то, разрабатывать, вносить законопроект, который бы корректировал эти инициативы. Механизмы все понятны. Но любой надзор за законностью, любое нарушение закона можно начинать с обращения в прокуратуру.
Да, потому что прокуратура вообще-то задумывалась как правозащитный орган, если я ничего не путаю, должна следить.
Ирина, ну, правозащита, не правозащитная, это один из немногих...
Прокурор говорил об этом.
Да, один из немногих институтов, который остался в России еще со времен Петра I, и у прокуратуры есть возможность выходить в суды за граждан. То есть, если гражданин по какой-то причине, ну, не может, то есть прокуратура может за них выходить в суды. То есть, к сожалению, не часто этим пользуется прокуратура.
Да, ну и люди, конечно, тоже не часто обращаются. Тут тоже про прокуратуру, ну, не совсем про прокуратуру, но вот про суды, например, там пишут, что вот у вас там люди из автобуса, из-за туалета, значит, на автовокзалах в суды ходят, а у нас, мол, в суд очень дорого. Не знаю, видимо, в суд у нас, это в Москве, я так понимаю.
Ну, смотрите, на самом деле, конечно, уважения к судам никакого. Вот это очень хорошая история, когда судили отца полковника, подполковника Захарченко, судили отца, и прокуратура на сайте выложила, что он получил 5 лет. А приговор еще не прозвучал. И... ему дали 4 года. Вот такая опция замечательная. Ну, просто чтобы не спалиться. И на самом деле из этой ситуации стало понятно, что приговоры выносятся не в судах. Суды их только озвучивают. Вот. Уважения к судам, конечно, никакого. Но, с другой стороны, винить в этом тоже некого.
Еще вопрос где-то в начале эфира был, я его, к сожалению, потеряла, поэтому своими словами задам. Спрашивают про, ну это мы уже тоже обсуждали, но тем не менее, раз уж спрашивают, видимо, в прошлый раз вопросы, ответ не получили или не слышали, про выборы, которые будут и в Москве, и в Питере, ходить, не ходить, потому что множество гостей «Эхо Москвы», да, говорят, что нет, не ходить ни на какие выборы и никому не доверять.
Смотрите, на самом деле очень серьезно будет и в Москве, и в Питере. В Питере пытаются совершенно непопулярного губернатора протолкнуть. Мало того, уже и президент к нему прислонился, туда уже ездил, попытался поддержать. Но я был свидетелем того, как человек после своего назначения не справился с элементарным, в общем-то, с первыми же снегопадами. Ну, вообще не сумел сорганизоваться и не справился. Питер реально был, все боковые прилегающие улицы были блокированы, невозможно было пройти. То есть я видел это свои глазами, вот для Екатеринбурга это недопустимая ситуация. Вот. И с этого началось, его всеми силами тащат, город сопротивляется. Я думаю, что если там зарегистрируют хоть кого-то реальных кандидатов, там из местных депутатов, то у него выиграют. Но власть попытается всеми силами его протолкать. Возможно, ситуация будет как в Приморье. Когда будут готовы голосовать за любого клоуна, только не за представителей «Единой России». Мало того, все видят тенденции такие, что те, кто идут от «Единой России», стараются никак себя с партией не позиционировать. Ну, просто, чтобы не получить минус этот на старте. Ну и, конечно, Мосгордума будет интересно. И то, что у Навального там такая мощная команда собирается. И Владимир Милов, и Любовь Соболь, и Яшин. То есть это, ну, такие люди, бойцы, которые способны отстаивать, которые достаточная подготовка, у них много знают, понимают, известны и готовы отстаивать интересы граждан. Это интересная ситуация. Посмотрим, я бы их с удовольствием поддержал.
Ну, никто не мешает, собственно, Жене поддержать кого-то на словах. Ну, вот сейчас поддержал. У нас полминуты традиционно даю для традиционных пожеланий.
Слушайте, на самом деле я хочу сказать, что мы свою страну знаем. Вот. Все, что сам не сделаешь, за тебя не сделает никто, это надо понимать. Но никто, кроме нас, не сделает нашу страну лучше. И еще я хочу сказать, что бы ни происходило, как бы ни было, в конце концов, все будет хорошо, даже не сомневайтесь. Давайте, удачи вам, доброго здоровья.
Спасибо большое. Это была программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. До встречи через неделю.